Всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Номер нашего WhatsApp и Telegram для обратной связи, для ваших комментариев и вопросов нашим экспертам. 8-968-766-3311. Итак, начнем с того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Точная дата или точный день не называются. Об этом, о таких планах заявил главный советник турецкого президента Ибрагима Калым во время выступлений на международном форуме Доха-форум. Надо здесь отметить, что 25 марта Эрдоган побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским. Они обсуждали итоги саммита НАТО, ну и обсуждали ситуацию на местах и переговоры Москвы и Киева. Со мной на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, давайте вот с вами порассуждаем, знаете, на какую тему. Вот Мединский уже сказал, что новый, следующий очередной раунд переговоров состоится 29-30 марта, и другой официальной, да, в этом ключе информации нет. Ну вот, однако, некоторые СМИ ссылаются на страницу в Фейсбуке. Напомним, что Фейсбук – это соцсеть, признанная экстремистской в России. Значит, на участника украинской делегации Давида Арахами, который говорит, что переговоры якобы пройдут в Турции. Но, правда, он там и другие даты называет. Не 29-30, а 28-30. Но давайте вот порассуждаем и пофантазируем. Турция действительно уже давно предпринимает дипломатические усилия в организации переговоров. Вот, может быть, сейчас это действительно будет некий успех Турции или же нет?
Нет, нет. Дело в том, что Эрдоган летал на саммит НАТО в Брюсселе. Он встречался с Макроном, и там была встреча. Кстати говоря, на этом саммите не удалось ему встретиться с Байденом. Они обсуждали проблему украинского кризиса. Дело в том, что идут два параллельных тренда. Это посреднические усилия Макрона и более активные посреднические усилия Эрдогана. Эрдоган и его администрация, в общем-то, действуют достаточно успешно. Известно, что они организовали в Анталии встречу министра иностранных дел России Лаврова и с его украинским коллегой Кулебой и так далее. И они сделали заявление, что якобы переговоры между Россией и Украиной, в общем-то, они близки к завершению, что вот-вот вроде бы должна состояться встреча президента Путина и Зеленского на территории Турции. Но дело в том, что эту информацию дезавировали сами же украинцы, которые называют уже Турцию, не считают главным переговорщиком, они называют площадкой Иерусалим, Берлин, Париж.
Но здесь надо отметить, что просто каждая страна сейчас пытается выступить той самой площадкой, потому что, ну что, как знаете, в нашем эфире некоторые тоже ваши коллеги говорили, что пытаются урвать вот этот кусок славы. Станислав Николаевич, я вас попрошу, если вдруг есть такая возможность, может быть, место чуть потише для вот, да, во время нашего эфира, просто чтобы слушатели нас сейчас лучше слышали и могли как-то тоже там, может быть, свои вопросы задать. Вот, да, действительно, Турция пытается... Но вы не верите в ее успех, что переговоры в Турции вряд ли состоятся?
Нет, в Брюсселе была встреча Макрона с Эрдоганом, где Макрон предложил объединить так называемые посреднические усилия, поскольку все же Макрон работает в тесной консультации с американцами. Турки говорят, что они тоже консультируются с американцами в эти свои посреднические миссии. Хотя до этого преимущество турок было в том, что они работали самостоятельно. И то есть Эрдоган начинает выводить за скобки украинской игры, предлагая другие площадки. Поэтому заявление Эрдогана, что он готов встретиться и переговорить по телефону с Путиным, это, что называется, не от хорошей игры. Он пытается тем самым, чтобы подтвердить еще раз свои какие-то посреднические полномочия, хотя Москва не дезавуировала усилия Анкары, укрепить позиции Турции в этом процессе. Дело в том, что Эрдоган вот пытается, что называется, как говорят футболисты, говорят, из второго дивизиона перейти в первый дивизион высшей политики, быть посредником. Да, он общается с Путиным, он общается с Джонсоном, он общается с Макроном. Но дело в том, что вот в Брюсселе у него контакт с Байденом не получился. А он хотел покрасоваться на первых полосах газет вместе с Байденом, а все время перебивает его совершенно другие проблемы. И вот теперь он компенсирует вот этот так называемый информационный вакуум, пытается компенсировать это за счет диалога с Россией. Получится ли у него посредническая миссия на украинском направлении с Россией? Да, Россия, мы поддерживаем его. Но получили ли диалог с Зеленским? Не думаю.
А давайте тогда просуждаем другое. О чем будет Эрдоган в ближайшие дни говорить с Владимиром Путиным?
Все дело в том, что Эрдоган дает какие-то утечки непонятные. Он дает, что из пяти позиций по четырем позициям якобы достигнута договоренность, хотя непонятно, о каких переговорах идет речь. Потому что то, что переговоры, которые ведет Мединский и так далее, они проходят очень сложно. Об этом есть заявление у Лаврова и так далее. Тут договоренности никаких нет. И поэтому, если только идет о каком-то параллельном процессе, то может быть, это сработает, хотя это маловероятно.
А вот, прошу прощения, в этой ситуации имело бы значение, когда мы говорим в ближайшие дни, а мы понимаем, что каждый день повестка очень сильно меняется. В принципе, сейчас мы все находимся в нестабильной как политической, так и экономической ситуации. Может произойти что-то, и разговор будет абсолютно не актуален и неуместен в принципе. Поэтому, когда мы читаем сообщение в ближайшие дни, это имеет значение, когда именно?
Имеет абсолютно, я с вами абсолютно согласен, ваши догадки абсолютно правильные, имеют право на жизнь. Ситуация действительно меняется, потому что если турки выставили два вопроса повестку дня. Это первый посредничество в украинской кризисе, и второе посредничество в диалоге между Россией и Западом и НАТО по структурам европейской безопасности. И если не получится украинский диалог, то турки пытаются как член НАТО выступить посредником формирования новой архитектуры европейской безопасности с участием, конечно, Турции. Второй момент, что Турция хочет быть гарантом будущей национальной безопасности Украины, хотя приглашает Францию, Германию и так далее. То есть турки играют, что называется, как гроссмейстер, играют сразу на нескольких досках, но у них пока эта партия выглядит слабо, аргументы неубедительны, но мы должны сохранять Турцию как партнера, и это нам выгодно.
А тогда давайте еще прокомментируем такой момент. Опять же, Ибрагим Калын, который высказывался на международном форуме Доха форум, что сказал, что российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны. Цитата. «Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны, иначе, если разрушить все мосты с Россией, то как диалог это можно, в принципе, сохранить и наладить». Вот действительно, все идет к тому, что разговаривать с Россией мало кто хочет. Тут и санкции вспоминаются, не только. Но все же понимают, что нельзя не разговаривать с Россией. Нельзя этот диалог окончательно прекратить, потому что иначе мы потом не начнем снова разговаривать.
Нет, вы знаете, я не совсем с вами согласен. С категорической точки зрения. Все дело в том, что игра Турции, турки ведут себя как оппортунисты НАТО. Турция критикует позицию НАТО, они считают, что они допустили ошибки по отношению к России, что нужно было принимать условия. Это возвращение формата взаимоотношений 1997 года, что давить на Россию нельзя. Как они, кстати, критиковали политику Штатов и Запада по отношению к Украине, когда ее поставили в ситуацию выбора или-или, да, они считают, что нужно вести диалог, нужно понимать аргументы России и принимать во внимание. Кстати говоря, Эрдоган об этом говорил на заключительной пресс-конференции в Брюсселе. То есть у них такая интересная позиция. С другой стороны, Турция оправдывает не присоединение своих к санкциям против России, то, что она выполняет посредническую миссию, а посредник должен иметь отношения, хорошие отношения с конфликтующими сторонами, Киевом и Москвой. У Эрдогана это получается, у него присоединился к антироссийским санкциям, не закрыл свое воздушное пространство, и у него есть возможность для диалога. Более того, те тезисы, которые озвучил на пресс-конференции в Брюсселе, дают ему все аргументы и убедительные основания для того, чтобы вести диалог с Москвой и звонить Путину. И, естественно, можно прогнозировать смело, что этот диалог будет позитивный. Другое дело, что Москва отлично понимает игру Анкары, мы ее поддерживаем, и мы поддерживаем попытку Анкары выйти в высшую лигу, да, и как она будет складываться дальше в ситуации, посмотрим. Мне кажется, что сейчас больше давления идет на Турцию со стороны Запада, чтобы нейтрализовать Эрдогана и вывести на первую позицию Макрона как посредника.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, немного меркантильно смотрю здесь на все старания Турции и тот факт, что они не присоединяются к санкциям, потому что, ну, российские туристы в Турцию ездят, а когда выбора, куда поехать, не так много для российских граждан, то, естественно, все будут продолжать туда ездить. Это экономика, правильно, это турпоток. Турция очень выгодна. Ну, для чего же им, допустим, прекращать с нами сообщения?
Ну, вы знаете, здесь пошла игра, крупная игра, и Турции действительно есть что терять. Есть вопрос, а что им взамен? Турция находится под режимом санкций американцев из-за ракет С-400. Эрдоган требует отмены этих санкций, это первое. Второе, Эрдоган требует, чтобы американцы имели отношение к курдскому вопросу, потому что проблема курдов, это угрожает сохранению территориальной целостности самой Турции. Если только американцы пойдут на это, они готовы и сократить, свернуть все наши отношения с Россией, их отношения с Россией. Это что называется базар. То есть что на что менять? Ничего, никаких аргументов, кроме призывов к проявлению так называемой атлантической солидарности со стороны Запада в отношении Турции не проявляется. А Россия, в общем-то, конкретно работает с этой страной, и туркам есть что терять. Вот и все.
А позвольте, у вас еще, как у эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, вот, знаете, уточните такой момент. Сегодня были сообщения, тревожные сообщения, тоже у печально известной территории Нагорный Карабах. Вот очередное там обострение произошло, и сейчас сообщает Министерство обороны России, что после переговоров Азербайджан отвел подразделение из района, вот, прошу прощения, если не так назову, Фурух или Фурух, да, вот не успела найти я правильное ударение, в Карабахе. Но вот это обострение ситуации, оно, мы должны как-то связывать это в целом с напряженной сегодня политической и военной обстановкой, или это две совершенно разные истории, которые вот просто так случилось, что они произошли практически одновременно.
Мы, в общем, гениальны в своих догадках. Почему? Потому что косвенно – да. Хронологическое падение – да. Но дело в том, что Азербайджан после победы на Турко-Карабахской войны заинтересован в статусе КВО для того, чтобы перевести процесс политики дипломатического регулирования и договариваться по пунктам выполнения соглашений от 9 ноября 2020 года. Угу. Это, конечно, эта ситуация не устраивает Армению. Но только нет определение статуса наших миротворцев, нет демаркации границы, какой пункт кому принадлежит, какое село и так далее входит в зону юрисдикции российских миротворцев или не входит и так далее, это не прописано. И поэтому слушать аргументы конфликтующих сторон и действия, конечно, неубедительно. Единственное, что есть заявление Министерства обороны, что Азербайджан перешел на территорию Армении или Нагорного Карабаха. Угу. Здесь вопрос следующий, что кто кого укрощает. Но попытки, все аргументы, все вариации урегулирования этой ситуации сводятся к тому, что России, они пытаются вместе с Ереваном и Баку выдавить российских миротворцев оттуда. Потому что аргументы, мы становимся заложниками, аргументы, требования предъявляются к России. Россия должна поддержать Армению, или же Россия должна поддержать Азербайджан. А Армения обращается к реанимации, идеи реанимации Минской группы ОБСЕ. А там есть пункт о статусе миротворцев. Это, значит, должен быть корпус этот международный иметь характер. То есть не только российский должен присутствовать, но и кто-то еще другой. То есть Карабах.
Ну и получается, здесь, в принципе, этот конфликт, он может тоже пока еще продолжаться и всплывать в ближайшем будущем.
Совершенно верно. Это обычная ситуация, когда две конфликтующие стороны напоминают о себе и пытаются подключить ведущие центры, я имею в виду Москву, Вашингтон, Париж и так далее, к своим интересам.
Станислав Николаевич, благодарю за ответы на вопросы. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был в эфире «Радио Спутник».